необычайно широк художественный диапазон творчества Андрея Алексеевича Попова. Ему подвластны все драматические жанры, от водевиля до трагедии. Очень не похожи друг на друга театральные герои Андрея Алексеевича по своим характерам, по строю мыслей и чувств. И в любой роли тончайшая психологическая нюансировка сценического поведения. Мужественный, гордый, жизнелюбивый Петруччио из комедии Шекспира «Укрощение строптивой» только что прибыл в Падую, задумав именно в этом городе жениться. Так случилось, что Петруччио указали на прекрасную, но чрезвычайно своенравную Катарину, как на подходящую для него невесту. Эта девушка, пожалуй, еще больше, чем сам Петруччио, оберегает свое достоинство от любых посягательств на него. Сцену их первой встречи постановщик спектакля, выдающийся режиссер Алексей Демидович Попов, образно назвал «Бокс».
По-умному мы сватанье начнем. Пускай бронится. Я скажу на это, что голосок ее, как птички пенье. Пускай нахмурится. Скажу, о, роза, осыпанная перлами росы. Ни слова пусть со злости не промолвит. Я буду восхвалять ее умение необычайно тонко изъясняться. Погонит прочь. Благодарить начну, как будто просит здесь прожить с неделю. Откажет мне в руке. Спрошу, когда назначить день помолвки и венчания. Вот идет. Петруччио, держись. А, котик! Слышал я, вас так зовут?
Вы глуховаты на ухо, должно быть. Меня зовут все люди Катариной.
Ты лжешь. Тебя зовут Царапка-котик. Прелестный котик, иногда злой котик, но все же котик. Самый милый котик, какой, быть может, католичка. Котик из котиков. Конфетка, а не котик. Так слушай, котик, слушай, жизнь моя. Тебя повсюду до того возносят за красоту, терпение и кротость. Ты стоишь этого. Что движим я желанием жениться на тебе?
Движим? Ну, тот же, кто сюда вас двинул, пусть выдвинет. Вас выдвинут легко.
Ну, почему же?
Вы глупый, как скамейка.
Вот это так. Иди, садись скорее на колени.
Ослы нас носят, это их удел.
Нас носят женщины, то их удел.
Ну, для себя ищи другую, клячу.
О, котик, тяжело тебе не будет. Я знаю, ты юна и так воздушна.
Воздушна я, но знаю, сколько вешу. Я молода, но осадить тебя всегда сумею.
Ты оса.
А ты... осиновый тюрбан.
И все же я верх над тобой возьму.
Ну, там увидим, кто будет где.
Сердитая оса.
Ах, я оса? Так бойся жала.
А что ж бояться? Взять его да вырвать.
Вырвать? А знает ли болван, где это жало?
Как где? Известно, там, где хвостик.
Как же? Ведь жало в языке.
В чьем?
Да в твоем, когда ты завираешься. Прощай.
Так мой язык, где хвостик у тебя? Нет, котик, подожди. Я дворянин.
А вот я испытаю.
тебя хвачу.
Ого, ударишь, чтоб не будешь дворянином и потеряешь твой дворянский герб.
Геральдик, котик, ну составь мне герб.
Вот колпак шута с петушьим гребнем.
Да, я петух, а ты моя наседка.
Скорее, вы похожи на ворону.
О, котик, что за кислое лицо?
От кислого всегда скисаю я.
Да кислоты здесь нет, ну и не киснет.
Нет, есть.
Да где же?
Я бы показала, но нету зеркала.
Так это я.
Догадлив мальчик.
Что ж сказать по правде, я мальчик пред тобой.
Потертый мальчик.
Заботы извели.
Мне все равно.
Нет, котик, подожди, не уходи.
Здесь оставаться, только вас сердить.
О, никогда. Ты так скромна, мила, а говорили ты груба, сурова. Как люди лгут. Я нахожу напротив, что ты мила, шутлива, добродушна, как майская фиалка молчалива. Не хмуришься, не смотришь из-под лобья, как злые девки не кусаешь губы, не любишь ты ни в чем противоречить, и с кротостью встречаешь женихов, чаруя их любезностью своей. Пустили слух, что котик мой хромает. О, злые языки! Мой котик стройный, гибок, как ореховая трость, и вкусом он, и цветом, как орешек. Ты не хромаешь? Ну, походи.
Пошел ты, шут, приказывай служанкам.
Была ли царственней Диана в роще, чем котик в этой зале? О, пусть будет мой котик целомудрен, как Диана. Диана же прелестна, как мой котик.
Где научили вас все этой чуши?
Я от рождения очень остроумен.
Но ваша мать сострила неудачно.
Я разве недалек?
Ты слишком близок.
В твоей я спальне, Катарина, буду еще поближе. Будет вздор болтать. Вот дело в чем. Отец на брак согласен. В приданом мы сошлись со стариком. И хочешь, нет ли, свадьба состоится. Поверь мне, котик, я чудесный муж. Клянусь светилом тем, что озаряет красу твою, ничьей женой не будешь, и под венец со мной одним пойдешь. Судьбой назначен я, чтоб приручить и превратить тебя из дикой кошки в домашнего веселого котенка. Вот твой отец, не смей перечить. Я хочу и буду мужем Катарины.
Трагедия Алексея Константиновича Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Картина вторая. Царь Иван уже на исходе своих дел, своей жизни. Его многострадальная совесть не дает ему покоя. В порыве самоуничижения он отказывается от престола. Царь изнуряет себя постом и смирением. И вместе с тем нетерпеливо ожидает, какое решение примет Боярская дума. Кого назначит его преемником на российском троне?
О, государь, не откажись хоть каплю вина испить. Вот уж который день себя ты изнуряешь, ничего ты и в рот не брал.
Не надо пищи телу, когда душа упитана тоской. Отныне мне раскаяние пища.
Великий государь, ужели вправду ты нас покинуть хочешь? Что же будет с царицею, с царевичем твоим, с Дмитрием?
Господь их не оставит.
Но кто ж сумеет государством править, опричь тебя?
Острупился мой ум, изныло сердце. Руки не способны держать бразды. Уж за грехи мои Господь послал поганым одоленье. Мне ж указал престол мой уступить другому. Беззакония мои, песка морского пача, сыроядец, мучитель, блудник, церкви оскорбитель. Долготерпение Божьего пучину последним я злодейством истощил.
О, государь, ты в мысли умножаешь невольный грех свой. Не хотел убить ты царевича. Нечаянно твой посох такой удар ему нанес.
Неправда! Нарочно я с намерением, с волей его убил.
Или из ума я выжил, что уж и сам не знал, куда колол. Нет, я убил его нарочно. Навзничь упал он, кровью обливаясь. Руки мне лобызал. И, умирая, грех мой великий отпустил мне. Но я сам простить себе злодейство не хочу. Сегодня ночью он являлся мне, манил меня кровавой рукою, и схиму мне показывал, и звал меня с собой в священную обитель на Белом озере, туда, где мощи покоятся Кирилла Чудотворца. Там тишина, там всех страстей забвенье. Там схиму я приму, и, может быть, молитвою, пожизненным постом и долгим сокрушением заслужу я прощение окаянству моему. Поди узнай, зачем так долго длится их совещание. Скоро ли они свой постановят приговор и с новым царем придут? Да возложу немедля я на него и бармы, и венец. Вот куда приводит меня величие длинная стезя. Что встретил я на ней? Одни страдания. Лишь длинный ряд я вижу за собой ночей бессонных и тревожных дней. Некротким был я властелином. Нет, я не умел обуздывать себя. Нет, я не царь, я волк, я пес смердящий, мучитель я, мой сын убитый мною. Я Каина злодейство превзошел, я прокажен душой и мыслью, язвы сердечные бесчисленны мои. О, Христе Боже! Исцели меня, прости мне, как разбойнику простил ты, очисти меня от несказанных скверней и ко блаженных лику сочетай.
Великий государь, сейчас к тебе от Пскова прибыл гонец.
Уж я не государь, пусть обратится к новому владыке.
Он говорит, что с радостную вестью его прислал князь Шуйский.
Пусть войдет.
Великий царь, тебе твой воевода, боярин князь Иван Петрович Шуйский, сидельцами псковскими бьет челом. Усердными молитвами твоими, предстательством угодников святых и силой честного креста отбили мы приступ их. Несметное число легло врагов. За помощью в Варшаву бежал король, а продолжать осаду он ближним воеводам указал.
Хвала Творцу! Я вижу надо мной всесильный промысл Божий. Ну, король, не мнил ли ты уж совладать со мною? Со мною, Божьей милостью, владыкой, ты милостью панскую, король. Посмотрим, как ты об псковские стены бодливый лоб свой расшибешь. А сколько литовцев полегло?
Примерным счетом убитых будет 1000 до 5, а раненых и вдвое.
Что, король, доволен ты уплатой моей за Полоцкий велишь? А сколько ихних с начала обложения убито?
5 приступов убито 1020, до наших 1000 до 7.
Довольно осталось вас. Еще раз напить хватит.
Великий царь.
Что? Кончен их совет?
Один врагами полоненный ратник с письмом отпущен к милости твоей.
Подай сюда. Читай его, Григорий.
Царю всея Руси Иоанну, от князь Андрея, князь Михайла сына...
Что, что?
От князь Михайла сына Курбского!
На мое послание ответ его мне милость посылает. Ступайте! Прочти.
Но, государь...
Читай.
От Курбского, подвластного когда-то тебе слуги, теперь короны польской владетельного ковельского князя поклон. Внимай моим словам.
Ну, что же?
Не смею, государь.
Читай!
Нелепый и широковещательный твой лист я вразумил. Превыше божьих звезд гордынью своей вознесяся, и сам же фарисейски унижаясь, в изменах ты небытных нас винишь. Твои слова, о царь, достойны смеху, твои упреки...
Ну, твои упреки?
Твои упреки басни пьяных баб. Где все твои минувшие победы? Где мудрые светлые мужи, которые тебе своею грудью твердыни брали, и тебе Казань и Астрахань под ноги покорили? Ты всех избил, изрезал и измучил. Твои войска без добрых воевод, подобные беспастырному стаду, бегут от нас. Ты понял ли, о царь, что все твои шуты и скоморохи не заменят замученных вождей? Ты понял ли, что в масках тех плясания и афродитские твои дела не все равно, что битвы в чистом поле? Но ты о битвах, кажется, не мыслишь, свое ты войско бросил...
Продолжай!
Свое ты войско бросил, как бегун, и дома заперся, как хороняк. Тебе должно быть злая мучить совесть и память всех твоих безумных дел. И да будет за сим сие мое смиренное послание тебе...
Кончай!
О, государь!
Да будет сие мое смиренное послание...
Тебе лозой полезную. Аминь.
За безопасным сидя рубежом ты лаешься, как пес из-за ограды. Из рук моих ты не изволил, княже, принять венец мгновенных мук земных и вечное наследовать блаженство. Но не угодно ли милости твоей пожаловать в Москву и мне словесно то высказать, что ты писать изволишь? Нету здесь ни одного из тех, которые с ним мыслили. Ни брата, ни свояка, ни зятя, ни холопа. Нет никого. Со всеми я покончил. И молча должен проглотить его ругательство. Нет никого в запасе.
Великий государь, к тебе бояре пришли из думы всем собором.
Добро пожаловать. Они пришли меня сменять. Обрадовались чай. Долой отжившего царя. Пора его как ветошь старую закинуть. Уж веселятся, я воображаю, как из дворца по красному крыльцу с котомкой на плечах сходить я буду. Из милости, пожалуй, Христа ради, кафтанишко они оставят мне? Посмотрим же, кому пришлось место мне уступить. Прошу, бояр, войти. Воистину, что им за государья? Как пишет Курбский, войско, где я бросил, и стал смешон, и уж пишу нескладно, как пьяная болтаю баба, так ли? Посмотрим же, кто их премудрый царь, который заживо взялся по мне наследовать. Бью вам челом, бояре. Довольно долго совещались вы. Но, наконец, вы приговор ваш думный постановили. И, конечно, мне преемника назначили такого, которому не стыдно сдать престол. Он, без сомнения, родом знаменит, не меньше нас. Умом же, ратным духом, благочестием, милосердием нас и получше будет. Ну, бояре, перед кем я должен преклонить колено? Пред кем пасть ниц? Перед тобой ли, Шуйской? Или пред тобой, Мстиславской? Или, быть может, перед тобой, боярин наш Никита Романович, врагов моих заступник? Ответствуйте! Я жду!
Великий царь, твоей священной покоряясь воле, мы совещались. Наш единодушный, ничем не отменимый приговор мы накрепко постановили, слушай. Опричь тебя над нами, господином, никто не будет. Ты владыкой нашим доселе был, ты должен государить и впредь. На этом головы мы наши тебе несем. Казни нас, или милуй.
Так вы меня принудить положили? Как пленника, связав меня, хотите неволей на престоле удержать?
Царь-государь, ты нам дарован Богом. Иного мы, владыки, не хотим опричь тебя. Казни нас или милуй.
Должно быть, вам мои пришли собармы не по плечу.
Вы тягость государства хотите снова на меня взвалить? Оно не так сподручней?
Государь, не оставляй нас. Смилуйся над нами.
Свидетельствуй с Богом. Я не мнил. Я не хотел опять надеть постылый венец мой на усталую главу. Пусть будет так. Я покоряюсь думе. В неволе крайней сей золотой венец беру опять и учиняюсь паки царем Руси и вашим господином.
Да здравствует наш царь Иоанн Васильевич!
Подойди, Борис. Ты смело говорил. В заклад поставил ты голову свою для блага царства. Я дерзко и охотно слышу речь, текущую от искреннего сердца. Второй уж раз я, вопреки хотению по приговору думы, согласился остаться на престоле. Горе ж ныне тому из вас, кто надо мной что-либо задумает, или поведет хлеб-соль с опальником, или какое дело прошедшее мое, хотя келейно посмеет пересуживать, забыв, что несть судьи делам моим, бо несть верховной власти, аще не от Бога. Я Сицкого не вижу между вами.
Не гневайся, великий государь, прости безумного.
А что сделал Сицкий?
Он не хотел идти тебя просить.
Он не хотел? Смотри, какой затейник. Видишь, что он выдумал. Когда вся дума собором всем просить меня решила, он не хотел. Он, значит, заодно с литовцами и с ханом Перекопским, и с Курбским голову с него долой.
Царь-государь, дозволь тебе сегодня для радостного дня замолвить слово за Сицкого.
Ты поздно спохватился, мой старый Шурин. Если ты хотел изменников щадить, ты должен был сам сесть на царство. Случай был сегодня.
Дать знать послу сестры Елизаветы, что завтра я глас на глас назначаю ему прием. Теперь идем в собор.
Перед Всевышним преклонить колено.
В постановке пьесы Максима Горького «Яков Богомолов» Андрей Алексеевич исполняет заглавную роль. Инженер Богомолов приглашен богачом Букеевым руководить строительством водопровода на засушливой крымской земле. Однако работа не ладится, потому что никого, кроме Богомолова, она по-настоящему не интересует. Букеев и его окружение проводят время в утомительной праздности, чередуя убогое нытье с бойкой пошлостью. В этой тягостной атмосфере мечется жена Якова Богомолова Ольга. И совершенно неожиданно, по-видимому, и для самой себя, изменяет мужу. А Богомолов не замечает метаний жены. Он упорно впитывает лишь те впечатления, которые подтверждают его убежденность в неизменной красоте жизни. Сцена из последнего действия.
Яков, мне нужно поговорить с тобой сегодня.
Чудесно. Поговорим.
Ты свободен вечером?
Я весь день свободен. Здесь не работают. Вообще здесь странно. Я думаю, ты тоже чувствуешь это. Тебе неудобно здесь.
Нет, ничего. Хотя я, может быть, уеду.
А что стесняет тебя? Скажи.
А как ты думаешь?
Букеев.
Почему?
Он смотрит на тебя, как жаждущий на источник свежей воды. Какой неуклюжий человек, какой ненужный, богат, богатство сила, а в его руках оно ничто. Ничего не делает, ничего не любит и даже, кажется, себя не умеет любить.
Пожалуйте к чаю.
Мне не хочется идти туда.
Попроси, чтобы тебе принесли.
А ты пойдешь?
Хочешь, останусь с тобой.
Дуняша, принесите нам сюда.
Вот и поговорим, да? Давно я не беседовал с тобой.
Ты не очень ищешь этого.
Да здесь не хочется говорить серьезно, честное слово. Это шуточная жизнь. Ее делает дядя Жан, шутник. Знаешь, что нужно, Ольга? Нужно, чтобы люди поняли, как они одиноки во Вселенной. Только тогда их воля устремится к познанию друг друга и свяжет их единым чувством близости. Только сознавая трагизм бытия, глубоко чувствуя его тайны, мы все обернемся друг к другу. И тогда нам станет понятным, что для человека нет и не может быть ничего ближе и дороже человека. Человек делает бессмертными мертвые вещи. Может быть, он со временем...
Господи, как ты прав, когда сказал, что здесь, в этом доме, не место серьезной мысли.
Мы поставлены в мире так оскорбительно, так иронично, что нам надо отвернуться от этой иронии.
Кто понимает ее? Люди неразумны.
О, это неправда.
Ты слеп. Люди неразумны.
Это так кажется, потому что разум каждого обращен на самого себя. И мелкое. А не в мир, не на великое его.
Во мне живет неразумная сила. Я хочу бунтовать. Мне трудно. Мне всегда чего-то не хватает. Я не могу, не умею жить.
Странно ты говоришь, Ольга. Это ново для меня.
Разве ты меня знаешь? Ты тоже непонятен мне. Ты вызываешь у меня желание спорить с тобой, не соглашаться. Я хочу стащить тебя на землю, чтобы ты был ближе ко мне. Ах, нет, я не знаю, чего я хочу.
Может быть, ты...
Влюбилась? Да? Это ты хотел спросить, да? Нет, я не влюблена. Но слушай, Яков, я изменила тебе.
Нет, не верю.
Да.
Здесь?
Это все равно.
Наверное, не здесь.
Почему?
Ну, с кем же здесь?
Что ты молчишь? Говори же.
Что же я скажу тебе, друг мой? Что я не знаю, что сказать.
Разве тебе не больно?
Ты хочешь, чтобы я кричал? Как должно быть, это неудобно и противно отдаваться двоим. Наверное, один из них возбуждает брезгливость.
Что ты говоришь?
Тебе неприятно? Извини. С тобой привык говорить обо всем, что думаю. И вот неожиданно я вспомнил жалобу проституток.
Противный головастик. У тебя нет души. У тебя только мозг. Бессердечное насекомое.
Что ты, друг мой, что ты?
Уйди прочь!
Неужели ты думаешь, что я хотел оскорбить тебя? Пойми, что это невозможно. Я столько пережил с тобой хорошего. Я так благодарен тебе за это. И ведь я люблю тебя. За что ж ты сердишься? Это я должен сердиться. Ведь ты изменила мне, если это не выдумка.
Нет, это правда. Боже мой, я ничего не понимаю.
Ну хорошо, это правда. Ты изменила мне... Коварная женщина.
Как ты можешь шутить? Как ты смеешь?
Успокойся, Ольга. Не кричи. В чем дело?
Разве это не оскорбляет тебя?
Не будем говорить обо мне. Ольга. Ведь это не серьезно, да? Ведь если бы ты полюбила кого-то, ты бы вела себя иначе, не так ли? Забудем же об этом, Ольга, если это ошибка.
А если это моя месть тебе?
За что?
За то, что ты так далеко от меня.
И ты решила уйти еще дальше. Нет, я думаю, что это не так. Я ведь знаю, ты меня любишь. Я это чувствую.
Как трудно с тобой. Ты точно издеваешься.
Я понимаю, Ольга, что быть красивой женщиной иногда большое несчастье. Она сокровище. Отовсюду к ней тянутся завистливые, жадные, часто грязные руки. Все хотят обладать ею. Я понимаю, как легко потерять себя в этой ядовитой атмосфере вожделений.
Кто говорит со мной? Человек, имеющий право любить меня? Умная книга или какая-то непонятная мне идея? Я с ума сойду!
Послушай же, дитя мое, я тебя ни в чем не виню.
Обвини, оскорби.
Не будем говорить глупости. Ты ошибаешься, думая, что я не страдаю. Нет, по-своему, я оскорблен. Не тобой, пошлостью события. Прости меня, случилось пошлое. Это не страшно, но мучительно именно потому, что пошло.
Боже мой.
Ты знаешь, я люблю любить. Люблю самое чувство любви. И умею любоваться им. Ты это знаешь. Помнишь?
Да. Это было.
Это всегда со мной. На всю жизнь. Женщина, ты останешься для меня владычицей мира. Существом, от которого все племена и народы. Силой, побеждающей смерть и уничтожение. Тебя ради возникло на земле все прекрасное. От тебя вся поэзия жизни. Все для тебя. Преступления, подвиги. Все. Любовью к тебе насыщена жизнь. И пусть теперь формы любви несовершенны, грубы, но настанет время, когда это лучшее наше чувство насытится религиозным сознанием, и мы будем любить, обожая друг друга.
Проклятый сказочник!
Если на земле возможно счастье, оно наступит тогда, когда мы поймем величие женщины.
Живет в тебе какой-то тихий дьявол. Я не знаю, можно верить твоим словам?
Надо верить, Ольга. Из всех иллюзий жизни вера самая лучшая.
Всегда. За всем, что ты говоришь, я чувствую глубоко скрытую иронию. Во что ты веришь?
В тебя. Вери ты в свое назначение. Одарять мир любовью, лаской, счастьем. Что лучше этого? Что?
Не знаю.
Мы все очень бедные люди, друг мой. И нам необходимо делиться друг с другом всем, что мы имеем. Ну, ты успокоилась немножко?
Да. Ты заговорил меня. Точно с ребенком разговариваешь со мной.
Я тебя люблю.
Я чувствую, что тебе жалко меня. Господи, где же любовь?
Перестань.
Почему? Ну почему ты не спросишь, зачем я сделала это?
Если хочешь, скажи.
Тебе безразлично.
Не могу же я просить тебя, покайся.
А если б ты любил?
Ну хорошо, я сам стану рассказывать о тебе. Ты хотела попробовать, не разбудит ли любовник страсть мужа?
Если бы так.
Ну тогда это поступок отчаяния, который вызван моей небрежностью к тебе.
Знаешь, ты... Тебя здесь все считают наивным человеком.
Проще говоря, дураком. Милая, давай прекратим это. Ведь ты не Верочка, которая так любит психологические разговоры.
Из которой ты кокетничаешь. Она тебе нравится?
Мне все люди интересны. Но люблю я только одного человека. Тебя. Может быть, я непонятно люблю... Но лучше не умею. Вот я с наслаждением смотрю, как ты внутренне растешь. И не хочу мешать росту самого прекрасного на земле, что я знаю. Мы помирились, да?
Ты умеешь успокоить душу. Да, ты умеешь это. Но твоя любовь. Я не чувствую ее. Не чувствую.
Ну что же мне делать? Побить тебя, как бьют мужики баб? Хочешь?
В постановке пьесы Павловского «Элегия» Попов создает образ Ивана Сергеевича Тургенева. В пьесе всего две роли. Знаменитый писатель уже на склоне лет. И Мария Гавриловна Савина, молодая актриса на заре своей славы. Тургенев полюбил Савину. И чем дальше, тем драматичнее складываются их отношения. На вечере, устроенном в честь писателя, он и Савина разыгрывают в лицах сцену из его комедии «Провинциалка». По ходу этого исполнения Тургенев осознает, что между ним и Савиной еще большая разница в возрасте, чем между графом Любиным и Дарьей Ивановной, комичные характеры которых они воплощают. Писатель, изображая графа на сцене, как бы подтрунивает над самим собой, над своей запоздалой любовью.
Вы не узнали меня, граф? Давно мы не видались. Видно, я много переменилась с тех пор.
Помилуйте, вы только похорошели. Вот я, небось, другое дело.
О, нет, вы нисколько не изменились. Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство?
Месяца на два.
Вы остановились в Спасском?
Да, в матушкином имении.
В том же доме?
В том же.
Я в нем провела лучшее время моей жизни.
Да, точно. В прежнее время бывало там весело.
А вы не забыли, граф?
Чего?
Прежнего времени.
Да я ничего не забыл, поверьте. Да, хорошее было тогда время.
Нельзя не помнить прошедшего, граф. Нельзя.
Боже мой!
Что?
Позвольте, точно, Дарья Ивановна! Вот неожиданная встреча. Помните наши утренние прогулки в саду, по липовой аллее? Конечно, в больших городах так много рассеянности, конечно, это шумная, разнообразная жизнь. Но могу вас уверить, что первые впечатления не изглаживаются.
О, да, граф, я с вами совершенно согласна. Первые впечатления не проходят.
Да.
Я это испытала. Для счастья немного нужно. Домашний быт, семейство и несколько хороших воспоминаний.
Но у вас есть такие воспоминания?
Конечно, есть, граф, как у всякого. С ними легче переносить скуку.
Так вы, стало быть, скучаете иногда?
А вас это удивляет, граф? Вы удивляетесь тому, что я еще не совсем потеряла привычки моей молодости? Что я еще не успела вполне превратиться в провинциалку? Это удивление, вы думаете, для меня лестно?
Ну, как вы дурно толкуете мои слова, Дарья Ивановна.
Ну, хорошо, граф, оставим это. До иных ран, даже когда они зажили, все больно дотрагиваться. Но я совершенно примирилась со своей судьбой. И если б ваш приезд не возбудил во мне некоторых воспоминаний, мне бы это и в голову не пришло. Мне и так совестно, что я, вместо того, чтобы занять вас по мере возможности...
Да за кого ж вы меня принимаете, позвольте вас спросить? Ну, неужели вы думаете, что я не умею дорожить вашей доверенностью, не умею ценить ее? Но вы клевещете на себя, не может быть. Я не хочу верить, что вы с вашим умом, с вашим образованием остались незамеченную здесь.
Совершенно, граф. Уверяю вас, и я об этом нисколько не тужу. Я горда и не желаю нравиться людям, которые мне не нравятся самой. Я предпочла одиночество. И если...
Если б что?
И если ваш приезд не возбудил во мне некоторых воспоминаний...
Я не смею понимать вас, Дарья Ивановна.
Ну, хорошо, граф, я с вами хитрить не стану. Нет, я вообще хитрить не умею. А с вами это было бы просто смешно. Но неужели вы думаете, граф, что для женщины ничего не значит увидеть человека вот так, как я вижу теперь вас? Говорить с вами, вспоминать о прошлом.
А вы разве тоже думаете, что ничего не значит для мужчин, которого судьба, так сказать, бросала во все концы мира? Что ничего ему не значит встретить женщину, подобную вам.
Однако, граф, эта женщина едва уговорила этого мужчину остаться у нее обедать.
А вы злопамятны. Ну нет, скажите, как вы думаете, это для него ничего не значит?
Нет, граф, я этого не думаю. Вот видите, как я с вами откровенна. Всегда приятно вспоминать про свою молодость, особенно если в ней не было ничего такого, что могло бы служить упреком.
А, да, ручку.
Но, граф, поговорим о чем-нибудь другом. Граф!
Да!
Я помню, у вас был прелестный голос, такой симпатичный. Позвольте, да вы, кажется, композировали?
Да, да, я и теперь иногда занимаюсь композицией. Да, кстати, ведь и вы занимались музыкой.
О, да, граф, вот мой ответ.
Какая мысль! Ведь вы разбираете Оливер?
Если не очень сложно, разбираю.
О, это нисколько не сложно. У меня здесь небольшая вещь. Богатель кожа композе.
Вы композе?
Да, дуэтина из моей оперы. Для тенора и сопрано. Sans aucune prétention.
Умираю от нетерпения, граф.
На дольче, дольче. Tua immagine,
la dolce, dolce, tua immagine.
O vergine amata, dell'alma immara, ta amata immara, ta amata immarata.
La 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 la.
Dolce, dolce,
la 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 dolce. Ну и скажите, что скажет эта женщина этому мужчине, если он, этот мужчина, уверит ее, что свидание с ним, так сказать, сердечно его тронуло?
Что она ответит, граф?
Да, что она ответит?
Она ответит ему, что сама тронута его ласковыми словами и предложит ему руку.
Вы очаровательны, вы милы, вы чрезвычайно милы. Вы бро... Я сейчас вернусь.
В финале спектакля Тургенев, уже неизлечимо больной, поэтически переосмысливая свои былые и нынешние мысли и чувства, вспоминает недавно написанное стихотворение в прозе «Как хороши, как свежи были розы».
Как хороши, как свежи были розы. Теперь зима. Мороз запушил стекла окон. В темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит да звенит. Как хороши, как свежи были розы. И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. В теплом воздухе пахнет резедой и липой. А на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно невинно раскрытые вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне рассветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица. Я не дерзаю заговорить с ней, но как она мне дорога, как бьется мое сердце, как хороши, как свежи были розы. А в комнате все темней да темней.
Нагоревшая свеча трещит. Беглые тени колеблются на низком потолке. Мороз скрипит и злится за стеною. И чудится скучный старческий шепот. Как хороши, как свежи были розы. Свеча меркнет и гаснет. Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись калачик, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ. Мне холодно. Я зябну. И все они умерли. Умерли. Как хороши, как свежи были розы.